Мы разыгрывали книгу Робера Монтрана «Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного», издательство «Молодая гвардия». Я очень люблю эту серию. Там описываются как раз нравы и быт, о которых мы говорим с Натальей Ивановной Басовской. И правильно, и задав вам вопрос, что является в турецком, персидском, восточном вообще обычае подарком, взяткой, чаевыми одновременно, правильный ответ был, конечно же, бакшиш. И наши победители, кто первый ответил правильно, Александр 235, Анатолий 506, Владимир 321, Сережа 925, Владимир из Томска 545, Клим из Челябинска 972, Григорий из Ростова 901, Денис из Санкт-Петербурга 115, Игорь 643 и Ефим 506. У нас тут много было Колым, Мзда, но бакшиш все-таки, это все-таки был бакшиш.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Сулейман Великолепный в 25 лет наследует своему отцу, молодой человек. Смерть прервала вот этого самого, жизнь этого льва, бешеного льва. И венецианский посол с удивлением пишет, этому молодому султану не чужда справедливость. Причем это удивление. 25-летний молодой человек.
Это удивление сложилось из нескольких обстоятельств. Благодаря, видимо, активной деятельности его отца, Селима I, Сулейману совершенно не было нужды выполнить тот закон об истреблении своих ближайших родственников мужского пола. У него к моменту наследования не было таких конкурентов. Судьба избавила его от стартовых злодейств. И как это неудивительно, в общем, неудивительно, хотя в этом контексте, в этом обществе, это злодейство норма, это кровопролитие, уничтожение родственников, закон, а все-таки тот факт, что ему этого делать не пришлось, вызвал к нему некие внутренние симпатии, и прозвище «Великолепный», которое к нему потом так присоединилось, оно отражало в том числе и симпатии общества к его личности. Второе, что сразу было замечено, он повел себя разумно, как отмечают источники. Вот разумно, не по-грозному. В чем выразилась эта разумность? Прежде всего, он разрешил плененным прежде, при его грозном отце, почти удвоившем территорию империи, разрешил ремесленникам и купцам из других стран, насильственно доставленным в Турцию, вернуться на родину. Это удивительный такой шаг, какой-то благожелательный, очень улучшил торговлю. Правда, Турецкая Османская империя, в ней понималась торговля довольно однобоко. Угу. Они хотели, чтобы все только ввозилось в Турцию, не понимая роли экспорта, предпочитали импорт. Но, тем не менее, это как-то усилило симпатию к общению, торговому общению с турками. Кроме того, он настаивал, почему он кануни, законодатель, на создании светских законов, и они были созданы. В большинстве стран Востока, мусульманского Востока, в то время никаких светских законов не было. Все диктовалось только законами шариата. Почему-то Сулейману показалось, что надо, вот что-то европейское в нем все время проступало, что нужны светские писанные законы. И как считают, и многие специалисты об этом спорят, что в этих законах были нюансы, которые позволяли учитывать особенности завоеванных стран, особенности их традиций. Но в некоторых самых новых работах серьезных историков на сегодня говорится, что действительно попытки учитывать эти особенности, чтобы империя не была пороховой бочкой, именно при Сулеймане имели место. Но все-таки не вести завоевания такой правитель такой империи не мог. Я уже упоминала, что он провел лично, возглавил лично 13 завоевательных походов. Из них 10 в Европу. В Европе. Его тянуло в Европу. Он вырос в Крыму. Он вырос в Европе. Любимая жена у него европейская. Главной целью была Европа. Он Восток не забывал. Вне Европы он воевал с Ираном, продолжая политику своего отца. Отнял у него Западную Армению, Западную Грузию, тогда покоренную Ираном, и Ирак с Багдадом. Как это звучит?
Дошел до Азербайджана.
Как скажем. Сегодня это звучит? Вот Ирак бесконечно был предметом, который кто-то стремился покорить. Покорил Тунис в 1534 году, но удивительно ненадолго. Через год Карл V Габсбург в 1535 отвоевал его обратно, этот Тунис, в Северной Африке. Алжир, там же в Северной Африке по соседству, признал себя вассалом Сулеймана. И все-таки главная Европа — тот самый Карл V Габсбург, отец Филиппа II Испанского, того, который покорял, подавлял нидерландское освободительное движение, мы о нем говорили в прошлый раз. В год начала этой борьбы, в 566-м, умер наш сегодняшний персонаж Сулейман Великолепный. Конечно, Карл V и Габсбурги для него были главными. Главный удар Сулейман направил против королевства Венгрии, тогда очень заметное в Западной Европе и очень воинственное. Венгры наследовали воинственность и традиции, умение воевать, стремление к постоянной войне, конечно же, от гуннов. Довольно долгое время в нашу эпоху, ну, скажем, в прошедшем 20 веке, в первой его половине, они категорически старались отвергать какую-либо свою связь с гуннским наследием. И абсолютно напрасно. Но во второй половине 20 века они устроили знаменитую выставку в Национальном музее. Я там была, присутствовала на открытии. Это было очень интересно. Где воссоздали весь путь гуннов и своих предков, наследников частично гуннских, по Южной Сибири, по Алтаю, Южному Уралу. Поэтому очень много наших музеев представили там экспонаты и признали, да, вот эта традиция, они пришли к Дунаю, но традиции и умение воевать у них были могучими и очень древними. Центром столицей тогдашней Венгрии был Белград.
Самый Белград.
Да.
Белград. Сербский Белград.
Балканский полуостров.
Балканский, да.
Древние греки считали, что где-то там, на Балканском полуострове, на его северной части, находился выход или вход, или выход из Тартара в царство Аида, или вход в него, и что там вот эта постоянная клокочущая война неизбежна. Оттуда начинается Александр Македонский и так далее. В 1521 году он покоряет Белград. И это становится важной резиденцией.
Первый год его правления. Первый
важной
год.
Опорой турок. Большой успех Сулеймана в первый же год правления. В следующем году, в 1522-м, покоряет остров Родос. Ну, вроде бы маленький остров между Турцией и Грецией. С Родоса прекрасно видно невооруженным глазом, виден турецкий берег. Мне посчастливилось это видеть самой.
Там была база, там были...
Это был могучий военный центр. Я посмотрел крепость, собственными глазами. Это было повышение квалификации для меня. Потому что орден Иоанитов, один из духовно-рыцарских орденов после крестовых походов, обосновался там. Иоанниты умели воевать, хотя главная их задача была презрение страдающих, болезненных,
они были рыцарями,
нищих,
да,
госпитальеры. Но они умели воевать, а их крепость на Родосе была укреплена феноменально замечательно. Сейчас проведена реставрация в 20 веке, реставрация в духе современном, как ее понимают итальянцы, они это делали. В сущности, их резиденция выстроена заново, но по очень точным эскизам прошлого. Она производит сильное впечатление. Они держались долго, полгода, осада, страшная, 6 месяцев с очень свирепой войны, и они-то поняли, что им не устоять, и они сдались Сулейману Великолепному, но он опять проявил вот эту
уникальный
европейскую
случай.
Черту. Не истребил, они договорились, что он позволяет им уйти.
Он даже выкуп не затребовал за рыцарей.
Нет, уйдите. И они ушли и обосновались на Мальте, и еще прожили долгую историческую жизнь. Вот чем-то он отличался. В 1526 году победа при Мохаче, и дальше Венгрия.
Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что был замечательный фильм в свое время, назывался «Звезды Эгера», об осаде крепости Эгера, и книга была «Звезды Эгера».
И о героизме защитников.
Да. И вот начинается он с битвы при Мохаче, когда турецкому султану Сулейману Великолепному первый кадр приносит голову венгерского короля Лаеша Людовика II, погибло 8 епископов, и была сложена пирамида из 8000 голов погибших, из 20000 венгров, 8000 погибло, были отрублены головы у мертвых мужей, и была сложена, соответственно, вот эта пирамида, в том числе 3 епископа. 8 епископов было.
Философское азиатское отношение к цене человеческой жизни
измеряется высотой довольно, пирамиды с человеческих
довольно
голов.
Довольно равнодушное. Оно вполне... Так, не будем преувеличивать европейские тенденции нашего Сулеймана. А в 1529 году осада Венгрии.
Он еще Буду взял по дороге.
Да, по дороге взят.
Который Будапешт. Взят Буда. Который будущее Будапешт.
Будущее Будапешт.
Осада Вена, 29-й год.
Казалось, Вена обречена, потому что армия Сулеймана по всем данным, которые сохранились вполне, составляло около 120 тысяч человек. Что против такой армии можно сделать? Это очень трудно. Но средневековые осады, а это все-таки раннее новое время или конец средневековья, они одинаково трудны и для тех, кто осажден, и для тех, кто осаждает. Прежде всего, осаждающее войско, когда осада затягивается, страдает от эпидемий, болезней, внутреннего разложения, начинается мародерство, нравственный и моральный упадок духа войска, то, о чем говорил Лев Николаевич Толстой, если духа войска высокого нет, войско обречено. И вот Сулейман Великолепный, человек, видимо, разумный, потеряв около 40 тысяч человек из своих 120, отступил. Он, тем не менее, завоевал, покорил, они признали вассальную зависимость княжества Валахия, Молдавии, они стали вассалами, да, Османской империи, так что элемент успеха есть. И очень важный его успех: в 1536 году он заключил союз с Францией. Вот какой европейский успех против Северной Италии. И несколько успешных военных кампаний
против Венеции, Северной Италии, в общем,
против
даже.
Венеции. А Венеция – большая сила, могучий флот, богатый и серьезный соперник. Что за союз с Францией? Как все-таки могло быть так, что Франция, лидер европейской цивилизации, в то время, безусловно, в лидерах, заключает союз с мусульманской Османской империей, таким страшным врагом? Вот что значит дипломатия, политика и вражда взаимная внутри стана европейского. Главным врагом для французской монархии были Габсбурги. А поскольку Сулейман воюет с Габсбургами, то почему бы не попользоваться турецкими силами, турецкой военной мощью для того, чтобы ослабить Габсбургов? В будущем в Российской империи сколько раз это будет? Западноевропейские державы будут с удовольствием наблюдать, как два монстра, две империи, российская и османская, пусть ослабляют друг друга. А они при этом побудут в сторонке, как бы мысленно будучи союзниками, но не очень вторгаясь в эту игру. Итак, Франция, враг Габсбургов, заключает союз с Сулейманом. Надо заметить, Франциск I подписывает такое соглашение с Османской империей. В ответ французские купцы получают льготы. Турецкий флот предоставляется в распоряжение французского короля за 300 тысяч золотых ливров. Вот очень важный момент мне хотелось бы отметить. При этом только сегодня исследователи видят, что европейцы не вполне понимали, как османские правители смотрят на этот союз. Угу. Они думали, это равноправный союз в духе Европы.
Двух императоров.
Двух императоров. Ничего подобного. Они считали, вот эти льготы — поощрение верных вассалов. Угу. Льготы, которые они дают купцам. Флот, который они предоставили — поощрение того, кто признал величие турецкого султана. То есть внутри Османской империи никакой мысли, никакого ощущения равноправного союза, Франциск I об этом явно не догадывался, этого не существовало. И тем не менее, французы пользуются возможностью на Габсбургов направить мощную разрушительную силу тогда могущественной Османской империи. В тот момент, конечно, в Европе вполне существовала опасность того, что, попытавшись взять Вену один раз, он попытается еще раз. Он и попытался, и второй раз тоже не удался. Но считать, что это последняя граница, и они никуда не продвинутся, было бы легкомысленным. Люди жили в определенных опасениях, и очень серьезных. А поскольку внутри Европы были свои внутриевропейские противоречия, многие против многих,
да,
то это была очень большая опасность с Востока. Сулейман Великолепный до последнего дня своей жизни оставался воителем лишь в каких-то промежутках между походами. Он был тем великолепным, который поощрял искусство, при котором была такая пышная, красивая дворцовая жизнь. А на самом деле до последнего дня он умер-то в Венгрии в очередном военном походе. Но немножко надо сказать о том, какая же жизнь была внутри. Конечно, те законы, кануне они его назвали, которые он дал, не превратили Османскую империю в какое-то стройное, единое...
Не модернизовал, скажем так, не модернизовал.
Модернизация не случилась.
Административная реформа, так же, как это бывает часто, потерпела крах.
Безусловно, такой неочевидный, а невидный с первого взгляда, но на самом деле к каждое новое приращение новых земель прибавляло новые проблемы.
Вы знаете, Наталья Ивановна, он же был не один, у него был там вторая рука очень долго для османа, визирь Ибрагим Паша, который был таким чубайсом. Был таким модернизатором, который толкал султана, когда султан был в походах, а он всегда был в походах, он занимался действительно модернизацией турецкой империи. И погиб-то он, это был его близкий друг, надо сказать.
А погиб от интриг.
От любимой жены. Да, не имеющих отношения к реформам, абсолютно, к модернизаторству.
Абсолютно. Роксолана, которую мы уже с вами упоминали, это такая славянка, чьи портреты сохранились, Александра или Анастасия. Портреты ее сохранились, конечно, в духе того времени, стилизованные. Ничего славянского в портретах нет. Но кто ее знает, что там было внутри? Она вела себя не как какая-нибудь там соправительница. Да на Востоке не были женщины-соправительницы.
Гарем.
Как мать. Мать, которая хотела, чтобы престол достался ее сыну, Селиму. И ради этой цели она шла на все. Она провела в гареме, в общем-то, всю свою жизнь. С 1520 по 1558 год, до смерти. Что она видела, кроме этого гарема? Считается, что она была дочерью священнослужителя, или католика, или православного.
И, следовательно, была образована.
Христианка, да. Конечно, имела некое читать образование. Умела, да. Раз из среды священнослужителей.
Но есть вроде бы переписка их найдена. Я имею в виду султана в походе. Может быть, это писали за нее. Да, да, да. Может быть, это писали за нее, но она так... Все. А он стихи писал. А он ей писал стихи.
Он писал стихи, да. А особенно к стихам был приобщен его сын, о котором сейчас скажу.
Да, да, да.
Итак, он почему все-таки остался великолепным? Да. Сам писал стихи, поощрял поэтов. Любимец его был Абдуль-Бакы, которого называли в Турции султан турецких поэтов. Считается, что в мировой классике он никакого оригинального стиля не открыл. Но что его поэзия отличалась изяществом, такой тонкой восточной вязью. А знаменитый зодчий Синан был султаном Сулейманом поощряем. Ведь это тоже важно, когда при дворе способен правитель оценить талант, выдающийся талант этого зодчего Синана.
Вот он построил эту Сулейманию.
Он построил три великие мечети, которые считаются шедеврами мировой архитектуры. Селимие, Шахзаде и Сулейманье по имени Сулеймана. Вообще Сулейман – это стилизованный Соломон. Лучшее, считал сам архитектор Синан, это Селиме. В том самом,
но это она для Селима, это он строил уже для сына.
Для сына. Да. В том самом Адрианополе или Эдирне. Итак, что же там произошло вокруг предстоящего престола наследия? Роксолана, по-видимому, все-таки действительно была любимой женой.
Там, знаете, там был даже момент свадьбы. Он женился на ней там через 6 лет после того, как он женился на ней. Скажем, то есть после того, как он взял ее в гарем, как она попала
в гареме, да.
Куплен, да.
Конечно, она тоже была окружена интригами, потому что гарем это интрига всегда. И лучше опять-таки нашего всего Александра Сергеевича Пушкина не опишешь, Бахчисарайский фонтан.
Да, да,
как
да,
бы
да.
В капельке воды показывает, что такое гарем. Женщина, которая провела в гареме столько лет, она была мастер интриги. Она добилась казни великого визира Ибрагима Паши, которого упоминали.
Задушили.
И казни старшего сына Сулеймана, вот, Мустафы.
Вот, вот здесь особая история, на самом деле, потому что сын был любимый. Угу. От любимой жены, кстати, которая тоже была черкешенкой. То есть все наши. Все наши. Но он, вот про него, про этого мальчика, да, я имею в виду про Мустафу.
Мустафу,
который был наследником там, официальным, да, про него говорили, что христианский пленник Джурджевич написал, например, что Мустафа затмевает всех предшественников деспотизмом и жестокостью. Он уже видел себя наследником.
И был вполне потенциально традиционным правителем.
Да, он был бы как его дедушка Селим Грозный совершенно.
А Роксолана протолкнула на престол человека совершенно другого типа. Прежде чем сказать о смерти Сулеймана Великолепного...
Не, но каким образом? Вы знаете, что было, так же, как с Марией Стюарт, были сделаны подложные письма от имени Мустафы, который якобы писал... иранскому шаху.
Да,
что?
Как бы предать.
Как предать. Значит, отцу было доложено, отец вызвал его в ставку. Страшная история. Сын, наследник, зашел в шатер. Они были в Малой Азии. И султан приказал своим так называемым немым, это была охрана, удушить сына. Причем есть тому свидетели, скажем, французский посол Десильв пишет, все это происходило прямо на глазах у султана отца. Сулейман, отделенный матерчатой стеной, об этом пишет германский посол Бузбек, от места, где разыгрывалась эта трагедия, высовывал из-за нее голову и бросал ужасные грозные взгляды на немых, упрекая их за неуклюжесть гневными жестами. Таким образом был задушен наследник престола Мустафа. И наследником стал... Да.
Не было на ник Ильи Ефимовича Репина, который написал бы сцену «Сулейман Великолепный убивает своего сына Мустафу».
Да, 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 да. Все, все, все.
Все повторяется.
Все повторяется,
да. В разных местах, в разные эпохи, но с ужасающе свойственной худшим сторонам человеческой натуры вот такой природой зла. Никуда не денешься. Есть в человеке высокое, супервысокое, есть и это.
А Селим был пьяницей.
И в итоге он вошел в историю под именем Селим II пьяница.
Да.
Из славян.
Несмотря на то...
Заметим, из славян.
Да, несмотря на то, что мусульманин. Да.
Это просто невероятное сочетание. Не допускаю, что где-нибудь в тайне Роксолана воспитывала его как не вполне благоверного мусульманина, и это сказалось.
Скорее всего, она.
Пьяница и поэт. Вещи тоже часто сочетающиеся.
Легко.
Легко сочетающиеся. Много писал стихов, поощрял поэтов и начал терпеть всяческие поражения в войне, что, в общем-то, вполне естественно. Самое главное и грозное для судьбы, дальнейшей судьбы Османской империи.
Это уже поражение, при Селиме, при сыне, да, при этом пьянице.
Поражение при Лепанто. А пропил он эту победу османскую 1571 год. Битва, в которой Испания, Венеция, Мальта, Генуя, Савоя в союзе нанесли первый сокрушительный удар по османскому движению на запад. Битва при Лепанто, которая так важна в судьбе, допустим, одного из наших прошедших персонажей Сервантеса.
Это, где он потерял.
Где там, он потерял руку. И это сражение, которое, как масса современников написали, впервые был развеян миф о непобедимости Османской империи. До 1571 года, до правления сына нашего великолепного Сулеймана, Селима II пьяницы, казалось, что никогда европейцы настоящих побед не одержат, ибо под Веной победы не было. Просто истощившие...
Но и поражения не было.
И поражения не было. Истощившие свои силы, Османская империя отступила. Но это значило, что она их соберет и придет снова.
Вот что оставил Лепанто Сулейман, первая. Смотрите, от Вены, империю от Вены до Азербайджана.
Дальше? Включ...
Нет, ну а дальше на юг.
Ирак,
нет, Ирак. Не Ирак, Иран, туда, в ту сторону, Тунис, Алжир.
Своего рода империя, которая может претендовать на звание всемирной.
Но Сулейман Великолепный поражение своего сына уже не увидел.
Он,
да?
Не увидел. Он не увидел. Он скончался в одном из походов в Венгрии.
Опять же, в своей любимой Венгрии.
Ему было уже за 70 лет, в 1566 году. Не то, чтобы погиб в сражении, а просто истощились силы, возраст, болезни. Точно какие мы никогда не узнаем, но тело его было доставлено обратно на родину, в Турцию, с великой торжественностью. И надо сказать, что в сущности его жизнь, его правление с человеческой точки зрения можно назвать счастливым. Золотой век, который был признан при нем. Но в этом же была заложена и трагедия. После него турецкое общество... Так скажем, но коллективная ментальность мыслящей части общества, придворные круги, стремились сделать одно, чтобы навсегда все было, как при Сулеймане. Остановить историю. Остановить историю – это смерть.
Я просто хочу сказать нашим слушателям, что, во-первых, о Роксолане и гаремах, как пишет наш слушатель Александр, можно прочитать в журнале National Geographic за декабрь 2006 года. Во-вторых, есть роман Павла Загребельного «Роксолана», ну, роман, и есть 12-серийный сериал украинского телевидения, снятый в 1998-2003 году с Ольгой Сумской в роли Роксоланы, так и называется «Роксолана». Но это совсем далеко от того, что мы сегодня вам рассказали.
Украина хочет, чтобы все-таки она была украинкой.
Украина.
Сегодня это острый вопрос.
На здоровье. Это была программа
«Узнай правду здесь». Эхо Москвы. Все так.